Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 марта, программа «Пиджаки». Сегодня с нами предприниматель Дмитрий Потапенко. Добрый день.
Добрый.
Давайте первым делом разбираться, что у вас с правым делом, потому что вот все новости... У меня
правая рука всегда лучше.
Это понятно, но я сейчас про партию «Правое дело». Угу. Во всех новостях написано, предприниматель Потапенко войдет в Федеральный политсовет. Угу. Вошел? Такой новости я не видел.
Ну, вошел. Если вот в смысле назначения на должность, то да, вошел в федеральный политсовет.
Что это для вас значит?
В нашей голове привести все в нормальное состояние. Значит, партии, общественные организации, думы там и все остальное, это всего лишь механизм. Значит, для меня принципиально не поменяется ничего, потому что точно так же, как я занимался, у меня была некая такая общественная тушка под названием Дмитрий Потапенко, которая регулярно мешает реальным делам. Вот, она просто получила некую реинкарнацию в той части, что появилось общественное объединение в виде партии, где есть там коллеги, которые двигаются не только в части развития своего бизнеса, но и каких-то законодательных инициатив, потому что партия нужна, собственно говоря, для законодательных инициатив. Вот. А работать я буду точно так же, как с малым и средним бизнесом, как я этим и занимался, в общем, все предыдущие там почти 10 лет.
Нет, ну вот выступили в партию «Правое дело».
Ну, заявление, то есть официальные процедуры, как Настя. Я сразу вспомнил, как я был председателем совета дружины, руководителем «Звездочки», там все вспомнилось очень сильно. Но очень хорошо, что большая часть людей – это предприниматели, поэтому все эти нудные процедуры были, скажем так, они, конечно, скомканы именно по причине того, что все понимали, что их соблюсти надо, потому что есть некая юридическая обязанность, но все понимали, что основное – это работа, а не там, рисование там, партийных билетов и все остальное.
Но партийная работа в понимании большинства людей – это не поддержка малого и среднего бизнеса, а это борьба на выборах.
Большинство людей... Борьба на выборах – это, опять-таки, это инструмент для чего-то. Да? То бишь борьба на выборах ради выборов, она не имеет никакого смысла, а тем более... у партии или до общественного движения, которое позиционируется как изначально работа с предпринимателями. Поэтому борьба на выборах, она имеет только эту дефиницию, но не более того. Потому что понятно, что к нам присоединяются в том числе и даже бюджетники, и люди, состоящие там в других общественных движениях, и даже в партии власти. Причина очень простая, потому что все понимают, что тот экономический базис, который он построен, он не работающий от слова совсем. Почему, собственно говоря, и возникло там это движение, эта партия, она, скажем, вот сейчас ее реинкарнация, потому что даже на самом верху осознали, собственно говоря, а чем кормить-то мы будем 146 миллионов? Ну, то есть можно всех загнать за цугундер, разогнать любое предпринимательство, собственно говоря, что устойчиво и делается, но иногда нужно давать продышать, потому что все-таки на нас сильно загнули. То, что борьба на выборах какая-то будет определенная, но при этом мы иллюзии-то тоже себе не строим. То бишь у нас не будет из там 450, даже если там кто-то нас поддержит, понятно, что мы будем в меньшинстве. И нам придется рубиться, грубо говоря, из 1000 инициатив, у нас будет пролетать 99, мы будем огребать как от наших сторонников, потому что что ж ты, волчья сыть, комаринский мужик, ничего не сделал, мы будем огребать от... партии власти, поскольку их там 4, если мне не изменяет память.
Или будет больше?
Но партии власти нет. Ну, она все равно одна, конечно, мы четко все понимаем, но самое основное, что ключевое все решает администрация президента, мы тоже это тоже понимаем. То бишь ни у кого иллюзий, у тех людей, которые были там на съезде, иллюзий в особых там нету. То бишь все уже настолько, у всех исхлыстанная спина в рубцах от борьбы с чиновниками, бюрократией и там всякой типа правоохранительной системы, коррупционной системы, что поэтому иллюзорно там детей не было.
Но вот Борис Титов уполномоченный по правам предпринимателей. И почему эта структура не может защищать права предпринимателей, уже не задумываясь над тем, что у нее есть большинство в Думе или нет большинства? Ведь когда вы, если придете в Государственную Думу, вам надо будет с кем-то там договариваться. Зачем договариваться, непонятно. Идите в администрацию.
Значит, смотрите, структура Бориса Титова, вообще вот вся эта история с омбудсменством, она, конечно, очень сильно обрезана, скажем прямо. То есть у нас, что меня очень сильно смущает во всех это, во всем, что у нас очень много создается структур, а при этом у них законодательной никакой инициативы нет. Почему, собственно говоря, из всех структур, потому что там, если уж брать, когда у Бориса Титова была Центр общественных процедур борьбы с коррупцией, я тоже там как в качестве экспертного совета в экспертном совете был. Более того, там ребята из московской опоры регулярно меня как эксперта подтягивали там практически на все мероприятия. То есть нету такой общественной или организации предпринимателей, которая работает на территории Российской Федерации, с которой я бы не взаимодействовал. Другое дело, что все это такие оскопленные структуры. Это всего лишь вот там... Сейчас президент встречается там с одной структурой, с другой структурой, третьей структурой. Ну, это такая встреча, что называется, с дитями, да? Вот дедушка встретился с дитями. И дальше что? Повстречался, пообещал какие-то якобы поручения. А потом сам же выходит на трибуну и говорит, 200 тысяч уголовных дел. Всего лишь 30 из них это про уголовные дела, 170 это совсем про отжатие бизнеса. Внимание, вопрос. Тогда, может, мы все вот эти все структуры, мы не просто не работаем, мы просто являемся симулякрами.
Но даже если вы попадете в Государственную Думу, как вы будете эффективнее этих структур?
Я вот и сказал, что все, я четко себе понимаю, что это будет из тысячи одна. То есть это всего лишь такая, знаете, это создание маленького механизмика, иголочки, которая, может быть, раз в тысячу, там, один раз в тысячу сможет уколоть и чего-то донести. У меня иллюзия особо, что вот, это, вот этот пласт массивной работы превратится там в какой-то поток, я иллюзии себе не строю. Для этого надо быть в другом кресле.
Еще до этого вы говорили, партия власти у нас одна.
Да, администрация президента.
А, вот даже так, не Единая Россия.
Нет, конечно. Ну, мы же люди взрослые.
Ну, хорошо. А почему нельзя было, к примеру, если уж идти в Государственную Думу, к примеру, в структурах Единой России?
Вы знаете, в структурах Единой России присутствуют люди, которые, собственно говоря, они присутствуют на всех съездах, мягко говоря, они являются самой основной руководящей и направляющей ролью у них в руках по уничтожению малого и среднего бизнеса. Поэтому, ну, как-то было бы совсем уже... И так, собственно говоря, на меня достаточное количество дерьмиш это вылили. Там продался кремлевский проект. Я говорю, а у нас кто не кремлевский проект? У нас уже все оппозиционные силы, у нас все кремлевский проект прямо или косвенно. Поэтому там-то уж было бы совсем жестко.
Тогда дальше вот Димос, так, видимо, человек себя представляет, пишет, думал, Потапенко в политику никогда не полезет, ему придется теперь испачкаться. Что вы...
Я же не знаю, что он в его понятии испачкаться.
Ну вот вы сейчас говорите о том, что вы идете в структуры власти, вам придется договариваться.
Нам придется отстаивать интересы.
Тем более.
Нет, подождите, отстаивать интересы и договариваться. Вопрос, по каким там, по каким критериям, да, потому что вот иллюзорности строить не надо.
Но разве может быть ровный диалог?
Диалога ровного не может. Это точно так же, как когда я прихожу в там, кабинет органов власти, и этот диалог, который...
Вы же проситель.
Я не просто проситель, я еще там зачастую чмо, что называется. И не просто так на МЭФе, собственно говоря, что и вызвало там аплодисменты, когда все увидели версию лайт разговора реального, который происходит на ковре в чиновничьем кабинете с реальным бизнесменом. Я это прекрасно понимаю. Так для этого надо и мускулы качать. Милые мои хорошие, вы что хотите, что на диване вам придет, не знаю, царь-батюшка Владимир Владимирович лично придет, скажет, все, забирайте, Дмитрий Валерьевич, вот кресло, я карандашки там даже не трогал, садитесь там царствовать, что ли? Такого не будет. Он президент.
Но либо вам дают полномочия, либо этих полномочий нет.
А мы вот сейчас, я же говорю, мы вот с помощью этого механизма стараемся сделать механизм, то есть механизма партии.
Ну как, то есть механизмик, да. Полномочийки.
Да, вот, да, да, да.
Шажочки.
Шажочки, мы только так. А тогда лапки кверху не чирикать. То есть у каждого свой подход. Я, те, кто очень хочет покидаться попкорном и посмотреть, как говорится, как акробат свернется шею свою из-под купола цирка, запасайтесь попкорном. Но я буду действовать. Точно так же, когда, собственно говоря, 5 лет назад я написал пост в Фейсбуке, что мы, как предприниматели, всегда говорили, вот вы, СМИ там, да, плохо нас отражаете. Я сказал, парни, мы от слова предприниматель. Я уже 5 лет веду программу в различных эфирах. Не просто веду, а я могу сказать, что там даже вот по вашим журналистским как бы меркам, извините, моя программа признана лучшей агентством стратегических инициатив, которая отразила лучшая программа о предпринимательстве. Торгово-промышленная палата признала эту программу. Черт побери, товарищи предприниматели, но мы либо что-то делаем, либо тогда с пляжа. Я что-то стараюсь делать. Да, криво-косо, кидайте попкорном, не вопрос, если вас от этого штормит. Меня штормит от того, что я буду строить этот механизмик, да, гребая по максимуму, что получится. И, может быть, вот это из тысячи одно, один вот маленький укол даст эффект вниз. Вот все, что мы делаем.
Но история партии «Правое дело» в Федеральном политсовете, который вы теперь, это ведь история партии, которая сильно менялась, да? Ведь Прохоров был?
Да, был.
Что случилось с Прохоровым?
Прохоров ушел, и более того, собственно говоря, Борис Титов, собственно говоря, и говорит, что когда там приходил Прохоров, ему нужно было осознать для себя, что он не миллиардер в этой партии, и каждый, кто приходит в нашу, вот наше объединение, должен осознать, что у него за плечами не миллиард, не миллион, не люди, а что он приходит работать, впахивать, вджобывать, я не побоюсь этого слова.
Но это же партия, вот Виталий 44-й пишет, вы же должны проповедовать какие-то идеи. Мы должны понимать, вы, допустим, русофил, вы западник, вот это все.
Вот это бредятина от слова совсем. Значит, я сразу могу сказать, это относится ко всем. Желающий повесить, значит, ярлычок, у меня, к сожалению, советское воспитание, и оно очень плохое. Поэтому каждого человека, который будет пытаться вешать ярлычок, я буду направлять только в одну фотографию, которая мне очень сильно врезалась в глаза с детства. Это на Зою Космодемьянскую фашисты единственные люди, которые не люди, повесили надпись «Партизан». Поэтому желающие шильдиками походить идут лесом. Люди сначала объединяются по идеям, по их устремлениям, и только потом они рисуют себе там партии, объединения и далее по списку. Поэтому ко всем шильдикам лесом. Вот другого подхода нет.
Ну как это, вы видите Государственную Думу, значит, в ней, к примеру, сидят либерал-демократы.
Нету либерал-демократов. Откуда либерал-демократы? Вот мы говорим либералы. Какие либералы, которые... Это феодальное государство построено. Откуда у нас либерал-демократы? Откуда у нас хоть какой-то там коммунизм, либерализм, когда у нас есть феодализм? А потом вот эти вот, это именно как раз те люди, вот они вот под шильдики, вот все, вот это там, я за коммунистическую идею. Где же там она коммунистическая? А вот эта идея либеральная, где она либеральная? Вы не шильдики рассматриваете, вот это клиповое мышление, что называется, поколений, уже я бы не побоюсь этого слова, поколений Википедии, которые читают только заголовок, но не читают саму новость.
То есть Государственная Дума как профессиональное сообщество, причем сообщество разных по профессиям, да. Отдельно предприниматели, отдельно учителя, так что ли?
Пока у нас такого даже нет, у нас нету представленности сообществ. В данном случае мы будем подтягивать, то есть для кого мы можем быть интересны, я не побоюсь этого слова, а для кого мы услуга. Мы услуга по проводника, про проводу их идей вверх. Мы услуга для экономически активного населения. То бишь, почему я сказал, что у нас очень много появилось людей, которые работают в бюджетной организации, но они четко понимают, что история, то есть бюджетная организация живет за счет налогов. И чем, то есть налоговые, то есть ренты нефтяной становятся все меньше и меньше. И завтра они, несмотря на то, что они сегодня, по сути дела, должны голосовать за партию власти, они приходят к нам, потому что понимают, что завтра им будущее их детей, их внуков зависит от предпринимателей, которых должно просто стать больше.
Но их же мало, таких людей.
Таких мало, мы же еще раз говорим. Мы стараемся, поэтому мы говорим, что есть класс, на кого мы ориентируемся.
Вот вы говорите, есть класс, на который мы ориентируемся, 692-й как раз пишет, народ у нас бизнесменов-то не любит. Мало того, их в принципе мало. Непонятно, кто за вас будет голосовать.
Так, а мы, собственно говоря, если вы заметили, что как электорат, ну, я в кавычки это слово, мы экономически активные люди и предприниматели. Это вот это две такие страты. Потому что вы не тешите себя иллюзией, что в партии власти очень многие люди, которые... Там же тоже очень... Если мы посмотрим по численному составу, там предпринимателей тоже очень много.
Но это просто другая профессия, это люди власти.
А не, там есть несколько маленькая нот. Те люди, которые приходили даже в партию власти, почему они появляются на пороге у нас, очень все просто. Они изначально шли с другой идеей. Они шли с идеей конкуренции. А там просто произошло феодальный раздел, и их это не устраивает.
У нас феодальное государство, сказали вы.
Это абсолютно, но другое дело, что это зависит же от нас. Мы либо его строим, либо с пляжа.
О, про пляж.
Да.
692-й уже задает вам вопрос. Вы в Думу собираетесь, да?
Я не собираюсь, еще раз говорю. У меня задачи, вы услышите, вы...
Нет, а как можно работать в федеральном политсовете?
А это уже не мне решать. Если понадобится этот механизм, я им воспользуюсь.
Вот, хорошо. Угу. Если вы воспользуетесь, а у нас уже есть вопрос, Крым наш или не наш?
А здесь вопрос, собственно говоря, к экономической политике. Какое он имеет отношение?
Но это политика.
Нет, минуточку. Я говорю, вот тут влетели все. Сначала идите учите, как говорится, основу марксизма-ленинизма. Экономический базис, и только после этого политическая надстройка. Вот до тех пор, пока мы будем делиться и будем делить людей по вероисповеданию, по вот... Все граждане, какие бы они ни были...
А как нам перестать делить людей?
Минуточку. А вот мы граждане России. У нас либо паспорт россиянина, либо с пляжа. Вот еще раз говорю, как только увижу кого-то, делящего кого-то, я говорю, с пляжа, ты не со мной. Ты поделил Россию, ты тогда должен ехать из России вон. Потому что Россия неделимая.
Вот смотрите, вы с пляжа-то выгоняете, а люди вам и спрашивают, а крымский-то пляж наш?
Минуточку. Есть люди, которые имеют право на другое мнение. Они имеют право на другое мнение, и это тоже граждане России. Вот до тех пор, пока мы не будем, еще раз говорю, заниматься экономикой, экономическим базисом и не делить людей, какое решение они приняли, неважно, влево, вправо, в зеленые, красные они, вот до тех пор, пока мы не будем строить единовременно Россию, ничего происходить не будет.
Хорошо, но все эти решения, они так или иначе укладываются в какие-нибудь правила. Вот смотрите, что пишет Максим.
Правила мы устанавливаем.
Секунду.
Ну, давай.
Максим пишет, бесполезно занятие Дмитрия в обществе, где 86% это его формулировка, да. Поддерживают действия, которые в остальном мире считают нарушением международного права.
Подождите, значит, бесполезно тогда все, лапки кверху и не чирикать. Ребят, тогда все, лапки кверху и не чирикать. Ну, о чем мы говорим? Я просто из другой когорты. Я буду ковыряться, насколько это мне даст сил. Вы же меня же спрашиваете. Ребят, то, что еще раз говорю, сидящих попкорном и давящих клавиши, welcome. Я вам приведу одной простой примитивный пример, крайне примитивный пример. Мы все тут с большим восторгом, мы все, вот неважно, все 146 миллионов, говорили, какие классные ребята дальнобои. Вот они против Платона вышли. А вот теперь просто каждый сидящий вот там вот на экране, пусть скажет, они знают, что ребята в Химках голодают физически. У них нету денег на телефон, на жратву, на соляру. В этот Ашан в Химках в день обслуживает 1,5 миллиона, я подчеркну это слово, 1,5 миллиона человек. Скажите, пожалуйста, сколько человек просто дошли эти 200 метров до стоянки дальнобойщиков и просто дали парням 50 рублей? Вот мы... Все вот так вот поаплодировали, как...
Не все.
Люди,
которые говорили.
Но я просто тебе говорю, как...
Налоги не плачены.
Да, это понятно, это отдельная когорта. Но пусть вот из этого 1,5 миллионов, пусть хотя бы, условно говоря, пусть каждый сотый вот просто подойдет и отдаст парням 50 рублей. Вместо того, чтобы давить батоны, говорить, вау, какие они классные. Это же был народный протест. Так черт побери, почему же мы возбуждаемся... Там, Потапенко вступил в партию «Правое дело». Ребята, строительство государства российского и строительство, и вот эти народные протесты, и вот это тяжелая, нудная работа после работы.
Дмитрий, вот работа после работы. У вас-то есть объяснение, почему эти покупатели «Ашана» не дошли до дальнобойщиков, хотя до этого, как вы говорили, давили кнопки за них?
А для меня объяснение очень простое, потому что, еще раз говорю, вся наша гражданская позиция, она заканчивается ровно в фейсбучках. В фейсбучках, ВКонтактиках. Там и, вот потому что вот это вот побарабанить, а вот что-то потом, когда сказать, сынок, отойди, пойди сделай.
А потом я приду на выборы, а посчитают за меня, и мой голос не учтут.
Так, сынок, ты приди, у нас даже выборы там в московских мэрах, там, все же посчитали, что там было не более 30%. Вот он наш результат. Мы даже не оторвали пятую точку, когда якобы у кого-то было там некие оппозиционные идеологии. Так не пришли никто на выборы. По 70% отлежались просто на диване. Потому что сказали, а мы это...
А все равно ничего не поменяется.
А все равно ничего не поменяется. Тогда лапы кверху и не чирикать. Тогда хотя бы попкорном не кидайтесь. Дайте людям хотя бы работать. Потому что негатив... Вот в чем основная проблема? Негатив, мы волны негатива создаем колоссальные, а вот хотя бы просто промолчать мимо кассы. Вот облить не вопрос. В этом-то основная наша и проблема. Может быть, мы потому так и живем, что...
Не высовывайся.
Потому что нет, не просто не высовывайся. Волны деструктива мы возбуждаем на раз-два. Волны позитива. Вау, классно, там дальнобоя, молодцы, да, классно, там Ротенбергу наваляли. Ребята сидят без денег. Вот есть Андрей Бажутин, который возглавляет, собственно говоря, просто все, его телефон висит везде, его карточка там, его, ребята его висит везде, сайт есть, тишина.
Но вы-то считаете, что дальнобойщики правы?
Они не просто правы, они обязаны за это биться. Они обязаны биться, потому что, еще раз говорю, мы сейчас опять поднимутся акцизы.
И... То есть они платят налоги, у них все хорошо с документами.
Спокойно, до тех пор, пока не доказано обратное, значит, затыкаем рот. Если кто-то открыл рот и сказал, дальнобой не платят, значит, пошел в суд и доказал. Не доказал обратное, то сел за клевету. Вот должен быть такой подход к себе. Ну что ж это за манера-то? Они не платят налоги. Доказал ты это? Нет, все, сел. Иди сразу, вот рот только открыл, напечатал вот этой клавиши. Садись. Вот это мера ответственности перед
собой. Наблюдающая пишет, вот если бы можно было через банкомат сбросить деньги.
Можно
или через интернет перевести.
И через интернет можно, там карточка дана. Вот не надо съезжать просто. Не надо съезжать. Парням просто нужно внимание. Их закрыли, их вообще на них не обращают внимания федеральные СМИ. Понятно, это делается. Ребята, ну хотя бы просто поддерживайте вы. У вас, вы говорите, вот у нас у каждого там СМИ.
Нет, ну значит не поддерживают.
Не поддерживают. А вот потрындеть мы, пожалуйста.
Ну, а чего тогда ждут дальнобойщики?
Нет, там? Дальнобойщики бьются за себя. Они не ждут этой поддержки. Упаси Господь. Они бьются просто...
А почему другие дальнобойщики их не поддерживают?
Поддерживают, простите. Вот последнее собрание, на которое я помогал ребятам там организовывать, было, простите, 48 регионов. Вы чего? Есть просто большие компании, которые включили это в стоимость. Мы все получили, каждый из нас с вами получил в товаре эту дальнобойную ставку. Мы получили этот налог Ротенберга. Мы сейчас получим еще дополнительный акциз. Акциз и так уже был там 8 рублей почти, что 8 с копейками.
Теперь еще плюс 2 рубля.
Еще плюс 2. Десяточка. Так нормально.
Ну хорошо, но правое дело пройдет. Как она будет противостоять этому акцизу?
Еще раз говорю, механизмик. Безусловно, что основная задача строительства вот этого экономической платформы снизу. Именно поэтому задача-то сейчас это ревизия. Собирание, абсорбирование лучших практик снизу, формирование программы на гора. И да, понятно, что из программы, из 100% программы региона в финальную программу, потому что она противоречива друг другу, потому что предприниматели при этом, при всем конкуренты, что в конечную программу войдет 3-5, там, ну, от силы 10%. И потом это выдвижение. Понятно, что из этих 100% там дойдет, дай бог, один. Ребят, я все...
И все-таки власти нужно 2 рубля... С каждого литра бензина.
Власти ничего не нужно.
Ну
нет.
Это бюджету
нет,
нужно.
Нет, спокойно. Феодалу нужно тебя постоянно доить. Вот это правильная формулировка. Сегодня ты получишь...
Но вы можете договориться, только предложив найти эти 2 рубля в другом месте.
Можно предложить, не дойте.
Но это должна быть реальная
картина.
Нет,
милые мои хорошие, надо начинать с сокращения, собственно говоря, у вас, внутри аппарата. Потому что, когда мы начинаем разговаривать, давайте этому крокодилу, вот он там сегодня жрал там человеческое мясо, давайте ему все больше и больше, он будет пожирать. Он не остановится. Этого крокодила надо останавливать. Нету такого, нету еще-то. Вот если вы будете считать, что надо найти где-то эти 2 рубля в другом месте, это кирдык. Не надо искать этих 2 рублей.
471-й спрашивает, а вот вы лично, то есть, помогаете дальнобойщикам?
Ну, если кто-то хоть чуть-чуть отслеживает дальнобойные какие-то движения, то вообще-то да.
141-й пишет, вообще в России не только дальнобойщики страдают, тут всем надо помогать.
Ну, в целом, простите, но для самое основное, что никто не должен... Вот слово «помощь» неверное. Вот основная задача вот сейчас там дальнобоев, там правого дела, это, простите, сформировать инициативу снизу. Если мы все ждем патерналистскую, то нам тогда не нужно никому помогать. У нас все отлично сформировано. У нас есть папа, который о нас заботится. Все, лапки кверху, не чирикаем.
44-й пишет, да вы за 10 минут навешали кучу ярлыков и поделили всех на когорты.
Вы делите людей. Я вот их как раз-то, собственно говоря, и убираю, ребятишки. Сделайте дело. Делом сделайте, а не словами.
Предприниматель Дмитрий Потапенко сегодня в программе «Пиджаки». У нас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Продолжаем эфир. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Пиджаки». Сегодня среда, 2 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – предприниматель Дмитрий Потапенко. Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, можно через СМС-портал писать, можно через сайт, можно через Твиттер. Из сегодняшних новостей стало понятно, что самые высокооплачиваемые чиновники работают в Белом доме и в Кремле. Но там не такие высокие зарплаты, как принято думать. 231 тысяча средняя зарплата. Это в правительстве. В счетной палате 187 тысяч. В кремлевской администрации 217 179 рублей. Причем все это меньше, чем в прошлом году было. А вот эти высокие зарплаты...
Просто рыдаю. Нам надо просто пусть они карточку скинут. Мы, по крайней мере, мне кажется, что вместе с радиослушателями прям пойдем сейчас переводить.
Это да, но все-таки нам говорили, что высокие зарплаты – это некий способ борьбы с коррупцией.
Нет, это никогда такого не было. Но это иллюзорность. Еще раз, при феодальном построении, когда есть феодал, есть вассалы, сюзерены и крестьяне, назначение на должность в данном случае является всего лишь номинальным. Их у них можно отобрать, знаете, вот как в том плохом анекдоте, что называется, а я думал, дали ствол, и крутись как можешь. Поэтому зарплата здесь не ограничивает ничего. И... Но это точно так же, как, знаете, давайте вспомним, отмотаем, как бы считалось, что если мы повысим зарплаты гаишникам, не будет взяток на дорогах. Но как-то почему-то не срослось, не шмогли. Не шмогла.
Вот для того, чтобы с коррупцией бороться, угу, что нужно делать, с вашей точки зрения?
Значит, коррупция, это, значит, существует коррупции две. Значит, первое, коррупция избегания, коррупция достижения. И коррупция – это не люди, а это система. Вот, собственно говоря, я возвращаю все там к первой части. Надо не на людей смотреть, а как работает система. Изменять надо систему. Значит, большая часть коррупции в России – это, условно говоря, коррупция все-таки достижения. То есть, если мы когда говорим о крупных там, корпорациях, это коррупция, когда осознанно созданы законы, которые не коррелируются друг с другом. Все люди, включая любого гражданина, являются изначально уголовниками, что, в общем, очень хорошо, потому что с точки зрения построения денежного потока это всегда создает денежный поток. Ну, это же прекрасно, идеально, когда у вас не коррелируются законы, надо делать комиссии по корреляции этих законов, то есть это освоение бюджета, плюс ко всему у вас люди изначально уголовники, там неважно, а если это еще корпорация, так вообще уголовники. И вторая уже коррупция... на которые, в общем, зарабатывают уже другие люди, о которых говорит наш гарант, когда он говорит о 200 тысячах уголовных дел, что только 30 из них там это уголовные дела, а 170 тысяч это отжимание бизнеса. Вот это и есть коррупция, собственно говоря, избегание, когда ты подписываешь любые бумаги, лишь бы, что называется, не сесть, а из СИЗО выйти живым. Поэтому вот когда мы говорим о чего нужно делать, нужно изменять систему, принципиально изменять систему. Вот сейчас создана официально при президенте там некая комиссия, в куда входят правоохранители и некое количество, ну, там, я не знаю, как эта комиссия точно называется, и некие бизнес-сообщества. Хочется узнать, а почему туда не входят, например, судьи, почему там нету налоговых? А самое основное, почему эта комиссия, ее первоочередная задача – взять эти 200 тысяч уголовных дел, 170, и, собственно говоря, все их пересмотреть и вернуть законным владельцам их законное имущество. Вот только тогда, когда будет пересмотр этих самых уголовных дел, маковое дело, там же это может оказаться, когда предприниматели, что называется, там со 140 килограмм мака у них было пищевого, а там нашли якобы опиаты, опиаты всегда будут в маке. И далее по списку. То бишь, вот если есть посыл там, от главных феодалов, что, ребята, давайте не будем кошмарить бизнес, то начинать нужно именно с изменения системы.
Хорошо.
Давайте.
Вы тут отчитывали людей. Теперь вас пытаются отчитывать. Давайте. Вот вы, и, кстати, про то же самое примерно.
Давайте.
Виталий 44-й. Вы отчитываете нас за бездеятельность. А что вы делали, когда московские власти сносили самострои? Точки, которыми владели ваши коллеги.
Если вы хоть чуть-чуть следили, волею судеб, вот те 5 лет, которые я в эфире, на разных каналах, насколько я могу, я людям помогал, в том числе и по юридическим документам, где те, кто ко мне обращались, ну, их там было не очень много, но документам, то есть я там адвокатов своих подтаскивал, и я озвучил во всех это СМИ. Простите, не, практически не... Да, давайте пролистайте подборочку. И, да, и вот, собственно говоря, про дальнобоев.
Не-не, ну вот подождите. Вот эти вот домики или вот эти вот павильончики сносили уже, когда вы были близки к правому делу. Вы уже почти...
Ничего, даже рядом не было. Меня даже рядом там не было. Еще даже правую снесли их, грубо говоря, за неделю до. Давайте хронологию хотя бы не портить.
То есть вас не было рядом... Еще за неделю до правого дела вы не собирались туда пойти?
Нет, минуточку. Борис Титов незадолго до, собственно говоря, съезда позвонил, говорит, Дима, вот мы собираем вот такую историю. При этом, еще раз говорю, моя позиция, она никак не меняется. Есть логотипчик какой-то, нету логотипчика. Я занимался и буду заниматься малым и средним бизнесом.
Ну, у вас есть объяснение, почему этого не делал Титов, к примеру?
Подождите, тогда давайте вы зададите вопрос, а чем он занимался? Он занимался другими делами. У омбудсмена есть существенно... Он занимался более высокими делами. Его отчеты, в общем-то, он достаточно публичен. Другое дело, что задайте бизнес-ассоциациям, которых ВОЗ и маленькая телега. Хоть одна из них вписалась, как это говорит, за малый и средний бизнес. Сейчас куда ни плюнь, вот проходило несколько встреч с президентом. Я что-то... Все эти ассоциации очень прямо напыщенно говорят, как они про малый и средний бизнес. Где они были? То есть это их задача. Они существуют 10 лет. Потапенко никто, ничто, и имя ему никак. От слова совсем.
692-й спрашивает вас, ну разве коррупцию, возвращаясь к этому вопросу, не сам бизнес создает? Разве ему это не выгодно?
Бизнесу невыгодно.
Подмажешь, это... поедешь.
Бизнес увеличивает... Подождите минуточку. Некоррелируемые законы бизнес создает? Бизнесу выгодно, что увеличивается его себестоимость? Это как это, извините? Вот не, я просто хочу понять, где логика, где здравый смысл? То бишь мне выгодны некоррелируемые законы, чтобы мне нужно было думать о том, что есть... То есть я в Праге не знаю, каков сейчас мэр. Я знаю, что их меняли дважды. Один раз его спалили на девке. Здесь я знаю не только мэра, я знаю глав управ префектуры далее по списку и до глав, извините, позже инспекции. Ни в одной стране мира такого нету. Это бизнес создал? В каком моменте это создавал бизнес? Я просто хочу слышать этот ответ. Явно прясно.
Ладно, 927-й тогда пишет, что бороться с этим надо так. Отменить статью задачу взятки, а за получение резко ужесточить ответственность. Коррупция закончится сама собой, пишет.
Не закончится она, к сожалению. Дело все в том, что... Еще раз подчеркну. Вот я приведу не такой не очень простой и в то же время сложный пример. Значит, есть коррупция, условно говоря, у закупщиков. У многих закупщиков это на заводах присутствует, это присутствует в ритейле, в общепите. Ну, больше всего там рассказывают сказки про ритейл, правда, никто ни одного дела, что называется, не видел. Любой байер, человек, который распоряжается финансами там, на заводе, он заинтересован в откате в покупке какого-то товара и еще себе чуть-чуть на лапу. Можно ли это решить сменой человека, прослушиванием? Нет, не меняет эта история, а меняет вот несколько по-другому, как это делал неоднократно я. Делается это следующим образом. Изменяется система, как говорится, следите за руками. Значит, формирование ассортимента делается в отделе формирования ассортимента, то есть в отделе продаж, где вводится специальный отдел, который говорит, мне нужно купить вот этот стаканчик для производства, условно говоря, за 100 рублей, потому что я провел его анализ. Он принимает, то есть человек принимает решение о том, что закупаем, но не по какой цене. После этого, по сути дела, байеру, как начальнику АХО, передается, что нужен этот стаканчик по минимальной цене. А третий человек, который принимает решение об оплате, вообще сидит в финансовой службе. То есть система принятия решения осознанно разбита минимум на трех человек, и когда человек, если захочет коррумпировать, ему нужно минимум трех, причем в разных департаментах. А как мы знаем, что система, если знают двое, знает свинья. Поэтому это ломается система. Как только мы оставляем все на байере, на праве его принимать решение, что вводится, по какой цене, система коррупционная.
Но государственные закупки-то разбиты максимально, нет?
Нет, ничего подобного. Там есть очень правильная история с тендерами. Там достаточно написать техническое требование, что называется, чтобы в этом стаканчике, условно говоря, бортик был 0,1 миллиметра, а не 0,3, которые делают все, и выиграет правильный поставщик. Там ничего не разбито.
Но об этом давным-давно говорят, но никто не поменял эту историю.
И даже, как бы это ни показалось очень печальным для себя, я прекрасно понимаю, чтобы мне это поменять даже со всеми механизмами, даже с проходами в Думу, нам придется положить столько сил и усилий. Да, придется. Это я говорил с самого-самого начала. Вы что думаете, вот все такие радостные, говорят, а, вау, вошел куда-то. Там что, денег платят, что ли? Нет, там все за собственный счет. Там что, времени добавляют? Нет, там за собственное время. Ребятишки, welcome. То есть я всегда говорю, хотите делать гражданское какое-то общество, хотите что-то делать, это тяжелейшее. Работа после работы.
Тогда еще. Давай. Значит, вы говорите, что для того, чтобы бороться с коррупцией, надо по меньшей мере 3 человек, которые принимают решения.
В данном случае нет. Я сказал не про человека, не про людей, а разбитие принятия решения.
Так вот. Ага, так давай. Вот, значит ли это, что чиновников надо, чтобы было в 3 раза больше?
Нет, это означает, что система...
Возьмем... Ну вот, 582-й давай. Пишет, Дмитрий говорит, нужно сократить число нахлебников, но дальше-то пишет, а вы ведь рветесь в их число, получается?
В каком моменте?
Или вы не хотите никакой государственной должности?
Простите, а где... Давайте, в огороде Бузина в Киеве дядька.
Нет, как... ну а зачем идти в политику? Зачем в идти политику? В партию?
Стоп, я иду, еще раз говорю, повторяю, строить экономический базис, а политическая надстройка меня не волнует. Где я хоть вот-вот... Понимаете, вот мы вот живем, вот эти стереотипы, лейблы прямо... В какое чиновничество? Где? В какой комитет?
Человек поворачивается в сторону кормушки. Куда?
В какой кормушке?
Ну, что такое государство для многих? Это кормушка.
Если для вас государство кормушка, а не механизм, тогда нечего обсуждать. Все, закрыли тему. Потому что, еще раз, государство – это механизм. А люди, которые его, извините, извратили и сделали из него кормушку, это наши с вами сограждане. Вот вы там все очень классно аплодируете, когда даже в этой студии я там выигрывал, в кавычки я поставлю слово по опросам у единороссов. А я хочу сказать, милые мои хорошие, вот вы посмотрели 3 минимум, как бы, в кавычки я поставлю, битвы мои с единороссом. Я задаю один сакральный вопрос. Каждый из этих единороссов, один из них 25 лет, я повторюсь, 25 лет вы его лично выбираете.
Не мы выбираем, другие, которые приходят на выборы. Услышьте, а мы не можем, наш кандидат 20, не пройдет.
20, нет, услышьте меня. Я не просто так произнес, 25 лет. Да. 25 лет. Если сейчас система, вы говорите, что она там запредельна, она там вброс и все остальное. 25 лет назад она тоже была запредельна? Нет, милые мои хорошие, 25 лет вы стабильно его выбираете. Это вы сделали. И вот до тех пор, пока мы каждый себя не скажет, что ответственен за то, что происходит сейчас, я, ничего происходить не будет. Потому что я могу сказать, что да, я ответственен за то, что происходит, и в том числе
какую
на улице.
Какую ответственность несет человек, который просто ходит на работу и получает зарплату?
Строительство государства российского – это работа после работы. Если ты считаешь, вот извините вот за простой пример, когда мы с вами ремонтируем кухонку, мы с вами худо-бедно рисуем какой-то планчик, худо-бедно ходим по магазинчикам.
Деньги считаем, да.
Денежки считаем, плиточку рисуем, потом нанимаем каких-нибудь гастров, потом эти гастры криво делают, мы их выпираем. Так черт побери, почему же кухонку мы делаем, мы сами делаем план, не являясь строителями? А значит, государство российское, все, что от нас зависит, это раз в 6 лет кинуть бюллетню. Ребята, тогда, как говорится, лапки кверху и не чирикать, не надо ничего.
Мы хотим понять просто, смотрите, вот лирик человек
давай.
Пишет. Ну вот стань вы министром финансов, то что, вот вы отмените какие-то налоги.
Министр для финансов ничего не сделает.
Еще ну раз. хорошо, вот человек,
надо
от которого...
Надо ниже премьер-министр, к сожалению.
А, вот, хорошо, вы становитесь Медведевым, не вопрос.
Условным, да.
Условный Медведев. Вы отмените некоторые налоги для бизнеса. Хорошо, пишет лирик, но тогда пенсию и соцвыплаты откуда вы возьмете?
Милые мои хорошие, во-первых, вы не надо фантазировать того, что вы нафантазировали. Первое, что нужно будет делать, это разбирать министерство и ведомство. Потому что это только в России есть фотографии в Фейсбучке, которые вы просто называется перепощиваете. 55 самых красивых зданий пенсионного фонда. Минуточку. Когда вот тут человечек про пенсию сказал, пусть он найдет...
То есть продаем здание пенсионного фонда.
А почему государственные учреждения сидят там, где они сидят? Вот управа Праги один сидит в подвале обычного дома, через который можно постоянно пройти. Почему в примитивную управу сидит охранники на входе? Почему стоят рамки?
Вы предлагаете бороться с системой.
Бизнес... Я переделывать систему, не бороться.
927-й жизни не хватит бороться.
Ребятушки мои милые, хорошие, да я ж кого-то уговариваю. Тогда попкорном кидаться в Потапенко, смотреть, как он навернется с этого, что называется, из-под купола цирка. Все
ну,
будет
давайте,
нормально.
Давайте тогда попробуем провести голосование, кто будет попкорном кидаться, а кто будет вместе с Потапенко.
Не надо со мной, я никого за себя не агитирую.
Не в коем
случае. Хотя бы просто попкорном не кидаться, то, знаете, ходить
хорошо.
Поздно.
Не кидаться попкорном, как это правильно сказать-то, я не знаю, если не вместе с Потапенко, то не хотя надо. Бы на его стороне 134-22.
21... промолчать.
Да, 134-21-35, код города 495. Попкорном. Нет, не доверяю, не верю, не согласен. 134-21-36. Голосование пошло. Вот, Ипатий, ну, выберу. Ну, где уверенность, что ты Потапенко... Не... Это его формулировка.
Это правильно, что я не стану упырем.
Да.
Да и... Минуточку, милый мой хороший, дорогой, достаточно посмотреть, вот ты мне объясни, вот когда ты говоришь, где гарантии? Гарантий нету никаких 100%, я с тобой абсолютно согласен, но только почему-то я 5 лет делаю программу для предпринимателя. В 23.00 в каждый четверг на «Эхо Москвы», как, я человек, который люблю рано ложиться спать, я приезжаю и это делаю. До этого это была «Комсомольская правда». Почему я это делаю? Когда я вытаскиваю предпринимателя, там нету пиара себя личного, там интервьюер, как вы сейчас работаете со мной. Где собственно говоря, ваш пиар? Его нету, от слова совсем. Пиарите вы гостя. Почему я делаю? Потому что я искренне считаю, что предприниматель — это кровь и соль, собственно говоря, земли русской. По-другому, потому что он притащил это шматье, он притащил, собственно говоря, какие-то драны.
Он ничего не сделал, он покупает и продает.
Ничего подобного. Эти предприниматели, вот даже отверточная сборка, которая здесь, электроника, это люди сделали колоссальную работу. Даже притянуть этот не к ночи помянутый пуховик. А вы это сделаете! Вы фиг это сделаете, потому что это пройти наши, что называется, таможенные органы, а еще это угадать ваш спрос. Угадать ваш спрос. Вложите свои деньги, и я посмотрю на это. Потому что все считают, что а вот торговля за рубль купил, за два продал. Я говорю, да, welcome, а что-то у нас магазины так закрываются легко и просто. У товар торговля это не продажа товара, это услуга, где товар является зачастую побочным эффектом.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, это Фрок. Угу. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну, сейчас задам вопрос вот какой. Значит,
давайте.
В году 85-86 в Советском Союзе выходил журнал, телевизионный журнал «Фитиль». И там есть такой ролик, такое. Где один человек выходит с заседания, там, какой-то парткомиссии, и говорит, а что я один мог сделать?
Да-да-да, я... отличный ролик.
Выходит порой, говорит то же самое. Так вот, проблема, на самом деле, заключается в том, что у русского народа отсутствует чувство горизонтальной солидарности.
Ну...
А вы идете строить экономику. А здесь чистой воды психология. Если для вас эта проблема стоит, то чем собираетесь преодолевать? Спасибо.
Спасибо.
Проблема, безусловно, стоит. Вот это человек вспомнил просто супер, действительно, ролик там с актерами. Там прям такое заседание партийное. И, а потом они идут хором и по лестнице шагают. И все в хором. Что мы могли сделать один? Я именно поэтому и не говорю, что я кого-то куда-то зову за собой. Я не лидер, упаси Господь. Я в лучшем случае свою функцию вижу как координатор. Именно поэтому то, о чем я говорил и на съезде, и говорю сейчас, все строю буду. Строится и строю всегда снизу вверх. Сначала абсорбируем лучшие практики, консолидируем их, и поэтому запрос идет вниз. Моя задача всего лишь координировать. Потому что я один в поле не воин. Это работа исключительно командная. Кто присоединится, welcome. Сломаем себе шею, да, так получилось. Но, по крайней мере, там, грубо говоря, на смертном одре я смогу отчитаться, что я сделал то, что с тебя мы считали.
134-21-35, вы на стороне Дмитрия Потапенко. Ну, хотя бы попкорн не будете в него бросать, когда он будет дело делать. 134-21-35. А будете бросать, не согласны с Дмитрием Потапенко, тогда 134-21-36. Голосование продолжается. Евгений пишет, давай. Спроси у товарища, а сетевые барыги и люди хорошие или мироеды с 200% торговыми наценками на продукты и лекарства? Тоже же предприниматели?
Тоже предприниматели. Значит, поскольку у нас времени очень много, первое, слово наценка не существует ни в одном экономическом учебнике. Значит, люди, которые торгуют в маленькую, сделали аптечку и продают вам аспирин в переходе станции какой-то метро, то, что вы называете наценкой, он вам не товар продает, он вам продает скорость доступа. Когда у вас что-то зуб болит, вы именно скорость доступа покупаете. Когда вы говорите о перепродаже товаров, значит, в чем торговля самый сложный вид бизнеса? Я объясню почему. Значит, производство этого стаканчика возможно не более чем 5 технологическими способами. То есть можно там у нескольких различных производителей купить. А что такое торговля? Существует 15, я подчеркну это слово, 15 миллионов товаров. Нужно создать матрицу всего лишь из 3500 товаров и угадать на эту локальную территорию. Проблема выбора, выборки, вот формирование ассортимента, это самый высокопрофессиональный вид бизнеса. И именно поэтому не более 20 команд в России умеют торговать. И самое основное, я скажу вам самую ужасную вещь. Директор завода производства этих стаканчиков – самый большой барыга. Потому что если вы производите товар ради производства, это совок. И если вы считаете, что производитель, он производит для того, чтобы произвести, нет, милый мой хороший, вот вы же на завод не ездите за стаканчиками, почему вы ходите в гипермаркет? Потому что, а, вам экономится время, вам делается ассортимент, который вам нужен, вам делается чистенько, хорошо. Пожалуйста, welcome, можете ехать по заводам и скупать это.
Предприниматель Дмитрий Потапев, все-таки коротко, одним словом, а какая маржа у ритейлеров? Вот тут спрашивают.
Маржа чистая, она известна, в, собственно говоря, висит в открытых источниках.
Не 200.
Чистая прибыль Магнита по этому году 5,6%.
Дмитрий Потапенко, предприниматели, 74% говорят, что по меньшей мере попкорн бросать вас не собираются.
Спасибо, хотя бы за это.
Спасибо.